Вечером у Глыбиных опять собрались те же лица, что и накануне. Владимир Николаевич был уже совершенно другой с Микешиным. Беспрестанно с ним заговаривал, подчивал его сигарами, жал ему руку, хоть все еще не без некоторого опасения загрязнить свою. От внимания Якова Петровича, заметившего накануне холодность Пашинцева с учителем, не ускользнула эта внезапная перемена, и он тотчас же приписал ее влиянию Лизаветы Павловны. «Так и взялась за роль Эдмея», — сказал он себе, и никак не мог воздержаться, чтобы раза два в продолжение вечера не срезать, что называется, Пашинцева, когда тот осмелился было вклеить свое словцо в какой-то серьезный разговор. Лиза при этом, конечно, вступалась за своего протеже, стараясь придать словам его совсем иной смысл, чем находил Заворский. К счастью своему, Пашинцев выразился оба раза довольно неопределенно, и потому Лизе удалось кое-как его выпутать. Владимир Николаевич, благодаря влиянию Лизы, действительно принялся приучать себя исподволь к серьезному чтению. Он вооружился терпением и целые вечера просиживал за книгой. Одолевши какую-нибудь ученую статью, он вдруг исполнялся гордости и самодовольства и уже считал для себя возможным принять участие в спорах, происходивших у Глыбина. Ему страшно хотелось щегольнуть приобретенным знанием, и он начинал отстаивать какую-нибудь вычитанную мысль, приводя в защиту ее вычитанные же аргументы. Конечно, за свою смелость он бывал всегда почти наказан, потому что или Заворский, или Микешин побивали его на голову. Но он не приходил в уныние от своего поражения, довольный уже тем, что ему удалось потолковать о предметах, вызывающих на размышления, если бы Заворский в свои возражения не вклеивал какого-нибудь едкого словца, намекавшего на то, что Владимир Николаевич повторяет чужие слова, как попугай, что он не способен заметить односторонность в вычитанном суждении, не способен взглянуть на предмет своей точки зрения и так далее. При этих выходках, разумеется, самолюбие Пашинцева сильно страдало, он чувствовал Заворского правым, и он стал ненавидеть своего противника. «Это человек сухой, без сердца», — говорил себе Владимир Николаевич. Но он ошибался. Заворский действовал так под влиянием чувства, заставляющего нас часто действовать наперекор добрым внушениям нашей природы, но от которого, при всем желании нашем, мы не в силах бываем отрешиться. Им овладела ревность. Ко всякому другому Заворский был бы снисходительнее, но он стал замечать, что Пашинцев влюблен в Лизу и ей самой начинает нравиться. Не будь этого, Заворский готов был бы также взять юношу под свое покровительство, помочь ему добрым советом, но теперь Яков Петрович был беспощаден. Он, однако же, сам понимал, что делает дурно, выставляя на вид недостатки соперника и осмеивая его перед Лизой. Он даже знал, что этим не только не выиграешь у женщины, а скорее вооружишь ее против себя и дашь противнику лишний шанс, потому что женщины вообще любят принимать сторону слабых и угнетаемых, и те, которые осмеливаются нападать на их протеже, становятся им противны. Все это понимал Заворский и, между тем, не в силах был воздержаться. Часто сухо с ним Лизы, ее строгий холодный взгляд заставляли его раскаиваться в своей раздражительности. Он давал себе обещание не повторять нападков своих на Пашинцева и не сдерживал обещания. «Я начинаю убеждаться, что я в вас ошиблась, Заворский», — сказала однажды Лиза, оставшись с Яковом Петровичем наедине. очень вам благодарен. За что? Как за что? Вы находите, что я лучше, чем вы думали. А если хуже? Эта мысль могла бы мне прийти в голову, если бы вы когда-нибудь были обо мне хорошего мнения. Ошибаетесь. Я всегда думала, что у вас хорошее сердце. У кого нынче нехорошее? Это еще немного. Нынче свет так и кишит добрыми малыми, но не добрыми людьми. Вы считали меня всегда таким господином, для которого ничего нет святого, который ни во что хорошее не верит, потому, конечно, что судит о других по себе. Вы любили прикинуться таким господином, это правда, но в сущности я всегда думала, что вы истинно добрый человек. А теперь начинаю сомневаться. Вероятно, потому что я часто даю щелчки самолюбию этого франтика, что ваш батюшка вывез из Петербурга. Тут нет ничего похвального. Ну, что ж тут худого? А хоть бы то, что вы этим можете отбить у него охоту к делу. Плох же он после этого, а мне казалось, что я ему пользу делаю напротив, что мои щелчки могут заставить его трудиться с большим рвением и отучат его толковать о том, чего он хорошенько не знает, а то и выйдет из него современный герой. Что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет. Верить, не верить ему все равно, лишь бы доказано было умно. Знать что-нибудь для него так ново, что право извинительно, если ему хочется поговорить о том, что он узнал. Надо приучить его, чтобы он думал о том, что узнает, а не звонил с чужого слова. Все это придет. Давно ли он начал что-нибудь делать? Вы чересчур взыскательны. Наконец, если действительно у него бывают ребяческие выходки, и вы находите нужным дать ему понять, что он не так говорит или поступает, как бы следовало, разве нельзя этого сделать поделикатнее? Ведь вы иногда просто говорите ему грубости. Мне кажется, деликатность в этих случаях не так действительна. Жесткое словцо скорее проймет. Оскорбленное самолюбие может привести человека к тому, на что он иначе никогда не решился бы. Разве не бывали примеры? Так вы решительно хотите перевоспитать этого молодчика? Я вам уже сказала, что я никого не берусь перевоспитывать, а если вижу, что человек хочет идти по лучшей дороге, чем шел прежде, так уж, конечно, не стану его сворачивать на старую. Это, может быть, очень человечно и благородно, но только не в моем вкусе. Если вам угодно, чтобы я не возражал господину Пашенцеву, если я этим успею снова заслужить в ваших глазах репутацию человека с хорошим сердцем, даю вам слово, что хоть бы он сказал, что завтра мы проснемся все на луне, я с ним и тогда соглашусь. Не хочу уступить ему в покорности, хоть и не отличаюсь, как вы знаете, этой воспрославленной добродетелью. Я вас не понимаю. Понимаете, да не хотите сознаться. Разве он не оказался самым покорным юношей? Вспомните, как он поднял было нос перед Микешиным, а вы сделали ему внушение, и он на другой же день наичувствительнейшим образом пожал его мозолистую плебейскую руку. Разве этого мало? Господин Пашенцев выдержал, вероятно, немалую борьбу с своими аристократическими инстинктами, прежде чем решиться на подобную жертву. Мне кажется, что он не сошелся в первый раз же с Микешиным, потому что не знал, что он за человек. Вы сами же говорили, что не терпите людей, вешающихся на шею каждому встречному. Значит, это говорит в пользу Пашенцева. А потом, увидев, что Микешин умен и с благородным сердцем, он подал ему руку. Тут не нужно быть ничьих внушений. Может быть, и так, радуюсь, что господин Пашенцев делает все из таких прекрасных побуждений. В некоторые вы не привыкли верить. Если бы я не верил в них, то вы бы заставили меня поверить. Но ваш комплимент не заставит меня переменить мое мнение о вас. Я окончательно убеждена, что ум ваш развился в ущерб сердцу. Ведь это тоже комплимент, Лизавета Павловна. Я бы не была им довольна. Вот идет мсье Пашенцев, у которого развитие совершалось, вероятно, наоборот. Прощайте, Лизавета Павловна. Внушите ему уж, кстати, чтобы он пореже употреблял слова «прогресс», «цивилизация». Они как-то теряют свой смысл в устах его. Если б я могла внушить вам, что в ваших устах любовь к человечеству тоже не совсем сохраняет свой настоящий смысл. Она к нему неравнодушна, это верно, — подумал, уходя Заворский. Иначе бы не вступалась за него так горячо. Служебная деятельность Владимира Николаевича началась довольно удачно. Ему дали обещанное место чиновника по особым поручениям. Правитель дел отзывался о его способностях с похвалой. Его превосходительству нравилось более всего в Пашенцеве то, что он светский молодой человек, не похожий на других чиновников его канцелярии, между которыми находились даже молодцы, сморкавшиеся без платка. А уж лайковых перчаток не носил решительно ни один. Его превосходительство очень соболезновал, что окружен такими плохо воспитанными людьми, и приглашал к себе служить молодых людей из Петербурга. Но никто не шел, потому что Ухабинская губерния лежала черт знает где, на краю света, да и служба у его превосходительства никому не льстила. Даже и губернаторши хорошенькой не было, через которую бы можно себе карьеру сделать. Самого его превосходительства может забрать в руки какой-нибудь дока, вылезший из приказных, и изволь ему кланяться. Так рассуждали столичные молодые люди, получившие лестное предложение его превосходительства служить в Ухабинске. И он остался со своими чиновниками, не носившими перчаток и носовых платков. Впрочем, правитель дел носил и то, и другое, и если его превосходительство не считал его вполне камильфо, то и не считал его вполне мовежанром. Внушения правителя и разговоры у Глыбиных воспалили в Пашенцеве ярость к преследованию лихоимства. Правитель обещал ему поручить первое следствие, которое представится, но однако же предупредил его, что даст ему в руководители мужа, искушенного горнилом опыта, чтобы Владимир Николаевич не сделал промаха. Его превосходительство, отдавая должную справедливость изящной наружности своего нового чиновника и его камильфотству и ловкости, не преминул выразить свое удивление, что такой милый молодой человек вовсе не посещает общество. «Напрасно, напрасно, мой дорогой!» — проговорил благодушный старец Владимиру Николаевичу. «Общество формирует молодого человека. Никогда не надо избегать общества. Чем более вы будете посещать общество, тем менее полезут вам в голову эти вредные, заразительные идеи, эти гибельные идеи, которые нынче любит молодежь. Верьте мне, мой дорогой, я знаю жизнь, говорю вам, как отец сыну». К этому его превосходительство присовокупил, что Владимиру Николаевичу необходимо познакомиться с ухабинскими дамами, среди них есть хорошенькие, и тут же заметил, что женщины — это, можно сказать, цвет и краса создания, и что кто не любит непринужденный разговор, тот не может назваться порядочным человеком. Когда Владимир Николаевич сообщил Глыбиным, что губернатор непременно желает отрекомендовать его дамам, Павел Сергеевич усмехнулся и сказал: «Ну что ж, познакомьтесь, узнайте поближе провинциальное общество, это не мешает. Очень любопытно знать, какое впечатление оно сделает на мсье Пашинцева», — вмешался Заворский. «Мне кажется, оно должно ему понравиться». «Почему вы думаете это?» — спросил Пашинцев. «Потому, во-первых, что здесь много хорошеньких женщин. А какой же молодой человек не любит хорошеньких женщин? А потом оно вам напомнит вашу петербургскую жизнь», — продолжал Заворский. «Может быть, я вовсе не желаю, чтобы мне о ней что-нибудь напоминало. А что касается до хорошеньких женщин, то мне случалось их видеть довольно, и одна красота еще не может произвести на меня сильное впечатление». «Видели довольно? Да, я думаю, прекрасной никогда не надоест видеть. Сколько ни смотри. Если вы вчера видели картину Рафаэля, так из этого не следует, что вам не захотелось завтра видеть Мурильо. И зачем же одна красота только? Здешние дамы имеют много и других достоинств. На театре отлично играют, романы французские читают. Вы так горячо стоите за прогресс цивилизации, это должно вас радовать. Если вы думаете, что я только в этом вижу цивилизацию, так очень ошибаетесь. Чего же вам еще надобно? Филантропии, что ли? И за этим дело не станет. Они у нас и ближних любят, кроме мужей, разумеется. С первого раза всучат вам дюжину билетов на какую-нибудь благотворительную лотерею. Уж не знаю, что бы и стало здешними бедными, если бы не наши добрые, милые дамы». «Да перестаньте, Заворский», — перебила Лиза. «Предоставьте Владимиру Николаевичу самому увидеть все. Гораздо лучше, если он взглянет на общество без всякого предубеждения». «Вы правы, Елизавета Павловна, и я молчу. Меня тоже интересует суждение господина Пашинцева о здешней публике». «Когда же вы намерены, Владимир Николаевич, выступить на светское поприще?» — спросила Лиза. «Да вот, говорят, в среду будет бал в собрании. Так я и отправлюсь, там увижу всех разом». «И потом сделайте визиты тем, которые вам понравятся». «Едва ли я буду делать визиты. Новые знакомства отняли бы у меня слишком много времени, а я уж и так довольно потратил его, бог знает на что». «Что ж, — сказал Заворский, — если вы немножко отстали в знаниях, зато, вероятно, приобрели много опыта. Жизнь ведь тоже учит не меньше книг». «Есть книги хорошие, из которых научишься уму-разуму, и есть дурные, из которых ничего не выжмешь. Так точно и жизнь. Бывает она бесполезная, пустая, бывает и плодотворная». «Ну, — произнес Заворский вполголоса, чтобы Лиза не могла его слышать, — плодотворная жизнь еще у вас впереди, молодой и холостой человек». Пашинцев вспыхнул при этом плоском каламбуре, но приход какого-то нового лица прервал разговор их. Лиза при вести о намерении Пашинцева познакомиться с ухабинским обществом сначала было призадумалась. Она боялась за Владимира Николаевича, чтобы он опять не увлекся и не бросил своих занятий и службы, но потом сказала себе: «Пускай это послужит ему испытанием. Если он не поддастся, значит, желание переработать себя в нем глубоко и сильно, значит, у него есть воля. Если же напротив, то, конечно, Заворский скажет тогда, что из Пашинцева никогда ничего не выйдет». Но ей не хотелось этого допускать. Притом она надеялась несколько на свое влияние. А лучше, если бы он не пускался, заключила Лиза. И в самом деле, уж если человек не надеется на свою силу, то не лучше ли ему стараться избегать тех положений, которые ставят его в необходимость бороться? Сколько есть людей, честно, без укоров совести, проживших жизнь, может быть, единственно потому, что им не встречалось больших искушений? Конечно, эти натуры не внушают к себе такой симпатии и уважения, как противоположный им, отстоявший свою независимость посреди самых неблагоприятных обстоятельств. Но что же делать? Всякому своя доля, и весь мир не может состоять из героев. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.